Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, как всегда, шалом вам. Рады вас приветствовать в этот понедельник. Дорогие друзья, хотим сказать сначала небольшую новость, что теперь у нас эфиры будут выходить в записи, они не будут прямыми, но я уверена, что на вас это никак не отразится. Вы также можете слушать передачу в любое удобное для вас время, посылать нам вопросы, комментарии. Поэтому, дорогие, мы на связи, мы работаем, и это радует. Итак, хочу поздравить, конечно, всех, кто отмечает особые дни, пасхальные дни, потому что мы только поздравляли друг друга: Христос воскрес, воистину воскрес. И мы будем это говорить еще определенное время. И мы рассказывали, что до воскресения, до, вернее, празднования воскресения Христова по русской традиции уже отмечали воскресенье и католики, и была иудейская Пасха, Пейсах. И поэтому мы, конечно, не можем не продолжать говорить об этой теме, рассматривать ее с разных сторон. И сегодня наша передача посвящена женам-мироносицам, женщины и Пасха. С вами я, Татьяна Ваганова, с нами служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Итак, дорогие мои, все, что вас интересует по этой теме, пожалуйста, присылайте свои вопросы, комментарии. Возможно, они появятся у вас во время нашего общения с Инной. Пишите нам, будем с удовольствием все это зачитывать, на вопросы отвечать. Мы начнем, наверное, вот с чего. Женщины и Пасха, женщины и Христос. Вот мы так или иначе в наших эфирах касались этой темы, говорили о том, как вообще женщине жилось в то время, в древнем мире. Но было тяжело, было мало возможностей, было много притеснений, но мы выделяли все-таки особое отношение израильского общества к женщинам. Не будем сегодня на этом особо застревать, потому что не наша тема. Но, дорогие, послушайте наши эфиры, мы об этом рассказываем более подробно. Но я хотела бы, может быть, обратиться к следующему или выделить такой момент. Вот когда Христос начал свое служение, мы видим, что его окружают женщины. В Евангелиях упоминается, что вот кто-то был, ну, в его ученицах, кто-то помогал ему там своим именем, своим имением. И вот хотелось бы посмотреть на позицию самого Христа. Вот интересно, что новое внес он именно во взаимоотношения с женщинами. Вот что он транслировал по отношению к женщине того, что, возможно, было не принято в обществе?
Ну, начнем с того, что Христос выделяет женщин в принципе. Вот посмотрите его отношения с мамой. Нежное, да, нежное отношение с мамой. И то, что он разговаривает с женщинами, хотя действительно в то время не было принято разговаривать с незнакомыми женщинами, но не потому, что их презирали, а потому что в том обществе считалось, что замужняя женщина и даже незамужняя женщина все-таки должна общаться больше с женщинами. Если она общается на виду у всех с мужчиной, то это должен быть близкий мужчина, это тоже должен быть брат, это должен быть знакомый, семьи, друг, как говорится. Но это не должен быть посторонний мужчина. Если это посторонний мужчина, значит, уже, знаете, как у нас в деревнях, она разговаривает с посторонним мужчиной, значит, это жених. Прошелся один раз по деревне, значит, жениться должен. Вот то же самое было и в том обществе. Если она разговаривает с незнакомцем, то, значит, этот человек чем-то ее заинтересовал, а она его. Значит, ждите объявления о помолвке. Мы видим, что Иисус по-другому относится к женщинам, что он может с ними заговаривать, он останавливается, он отвечает на их требования. Это было и с самарянкой, с которой он первый заговорил. Помните, он видел, какая это женщина. Он знал, какая это женщина. Что он делает? Он заговаривает с ней и просит у нее воды. Это совершенно попить. Это совершенно было не принято в том обществе. Во-первых, он разговаривает с сыном. Я не могу сказать, что она инопплеменная, потому что все-таки она была еврейкой, но из 10 колен Израилевых, да, которые остались в Самарии и смешались с язычниками. Но как раз иудеи с язычниками, иудеи с самарянами как раз не общались. Именно по этому поводу, что считали их, ну, как бы неполноценными в вере, что они не поклоняются, так поклоняются все остальные евреи, которые поклоняются в Иерусалиме. Но он обращается к этой женщине. Мы не будем говорить о племеннице, мы не будем говорить о вере, но она была женщина, он к ней обращается, он к ней общается.
Там прям беседа идет около колодца.
И именно ей он открывается. Это кому он открывается? Он открывается, я тот, который дал тебе воду, и ты больше не захочешь пить, попробовав вот этой воды, ты больше не захочешь никакой другой. То есть он практически открывается ей как мессия. И она становится евангелисткой, она идет, она провозвестница, она идет и говорит всем, что она встретила мессию, который знает о ней все, человека, который знает о ней все. И по ее зову пришли люди и уверовали, самаритяне. И вот это очень важно, что он, обращаясь к женщинам, он на них не смотрит как на нечто ущербное и нечто недостойного внимания. Мало того, он дает им такие же поручения, как своим ученикам. Идите и говорите. И мы видим отношения его с Марфой, с Марией. Он общается не только с братом их, Лазарем, а он обращается конкретно, и они не боятся его. Помните, когда подходит Марфа и говорит, почему ты не делаешь замечания Марии, что она ничего не делает, не помогает мне по дому, по хозяйству.
То есть свободное такое общение, да.
А он говорит, не трогай ее, она выбрала благую весть. И тут он говорит нечто такое, что, о чем можно задуматься. Он говорит, она сидит и слушает мои слова.
Ну да, что-то значит, есть большее, чем материальное.
Вот, когда мы говорим, что и служили ему своим имением, то есть, ну, как бы сейчас наши братья трактуют это как своим имуществом, да? Но на самом деле он говорит, она слушает мои слова, она вразумляется для чего? Для того, чтобы служить. Не только своим имением. Она выбрала благую часть для того, чтобы научиться слову, научиться пониманию вот этого нового мира, о котором говорит Иисус. Поэтому отношения Иисуса с женщиной можно как бы сказать, что для него не существует разделения по вопросу служения. Если она слушает благую весть, она сидит возле него, и он радует тому, что он не имением ему служит, не на кухне ему служит, а участвует в собрании совместно наряду с теми людьми, которые пришли послушать его.
Да, дорогие, пишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете, относился ли Иисус по-особенному к женщинам, в чем это выражалось. Но здесь, конечно, хочется вспомнить и тех женщин, которых он исцелял, да, вот страдающие от кровотечения. Хочется вспомнить женщину, которую привели к нему, застигнутую в прелюбодеянии, да, и вот эта знаменитая «Кто без греха, тот брось в нее камень, и все отступают».
Мало того, вот эти женщины, о которых ты упомянула, женщина, страдающая кровотечением, которая дотронулась до него. Мы знаем, что по закону эта женщина не имела права даже находиться в толпе, которая следовала за Иисусом, потому что у нее были кровяные выделения. Но она пошла, она дотронулась до него, потому что очень хотелось исцелиться. Вот эта вера ее, что несмотря ни на что, только он может мне помочь. И он обращается к ней, и говорит, вера твоя спасла тебя, и она получила исцеление. Он не погнушался ей, он не делал ей замечания. И для него совершенно как бы это не было значимым. Не то, что она женщина дотронулась до него, да, женщина дотронулась. Да еще женщина кровоточивая дотронулась.
Скандал.
Но он исцеляет ее и благословляет ее. А насчет женщины, взятой при любодеянии, имени которого мы не знаем, но как бы есть мнение, что это и есть Мария Магдалина, и такое есть мнение в церковных преданиях, в трактовке этого момента, и как раз и потом, когда эта женщина, опять же, есть такая трактовка, что именно эта женщина пришла потом и мазала ноги его миром и утирала волосами
своими
своими,
руками.
и он сказал, что вот смотрите, кому много прощено, тот много любит. И вот эта любовь, она связывала до конца Марию и Иисуса, именно любовь прощенной женщины, что он принял ее, несмотря на ее грехи, несмотря на ее поведение. Вот эти семь бесов, которые изгнали, это как бы, да, по традиции он изгнал из нее семь бесов, но как бы больше вероятности, что это именно та женщина, которая была взята в прелюбодеянии. И была прощена им, и была предана до последних дней. Да? И мы знаем о Марии Магдалине, что она является равноапостольной. И именно равноапостольной, значит, она выполняла служение апостольское. И мы знаем, что она помогала Иоанну Богослову в церкви в Эфесе, была до конца там, служила там в церкви. И 20 главу Евангелия от Иоанна, то есть своего Евангелия, как раз Иоанн писал со слов Марии. И мы обязаны ей также вот также преданием, то, что яйца красятся на Пасху, то преданием,
да,
о том, что яйца стали красными, потому что она пришла к Цезарю, она принесла ему приношение, и в ее корзинке были яйца, она говорила ему о воскресшем Христе, он сказал, что ну, это чушь, это миф, я в это никогда не поверю, не может умерший воскреснуть, так же, как эти яйца не могут стать красными. В этот момент в корзине яйца становятся красными. Таково предание в церкви. И мы вспоминаем в этот день, вот третье воскресенье после Пасхи, как раз вот жены мироносицы, 19 апреля будет этот день отмечаться в восточных церквях. И вот это вот приношение Марии, оно вошло в наш обиход пасхальный вместе с возгласом, то, что Христос воскрес, потому что когда она пришла к братьям-апостолам, которые сбежали, и сказала, что Христос воскрес, и тогда только они, двое из них, бросив все, побежали посмотреть, действительно ли это так.
Да, мы чуть-чуть попозже немножко затронем, да, этот действительно важный момент. Да, сейчас я хотела бы обратить внимание вот на такой момент. Мы сказали, что Христос, он относится одинаково и к мужчинам, и к женщинам, и он показывает это, мы сейчас приводили в примеры, но вот задаются вопросом, почему тогда Христос все-таки выбирает 12 апостолов, и это мужчины, почему среди них нету женщины? Ну, мы не будем сейчас, скажем, как Код да Винчи, роман предполагает, что Иоанн это был не Иоанн, а это была невеста Иисуса Христа. Конечно, мы в такие фантасмагории уходить не будем. Или что это была не невеста, но ученица. Но вот тем не менее, да, 12 учеников – это мужчины. Почему нету женщины?
Ну, я не могу сказать, что нету женщины. Да, мы выделяем 12 апостолов, которые мужчин, которые были рядом с Иисусом, но мы только что говорили о равноапостольной Марии Магдалине. Поэтому за ним следовало множество учеников, и ученицы также следовали за ним. Та же Марфа, которая сидела и слушала у его ног, и слушала его учения, разве она не ученица? То, что апостолы, посланцы, да, но опять же, Мария равноапостольная, да, посланница его. Кого он послал к ученикам со свидетельством? Перед кем он воскрес, в принципе? Кому первым было вот это воскресение? Разве не женщинам? Разве не перед женщинами он открылся после воскресения? Не им ли дано было великое поручение идти и рассказать братьям, что он воскрес? По-моему, этим сказано все. Насчет апостольского служения, апостольского послания, которое было дано непосредственно ученикам, они знали конечно, они были научены в учении. Да? Они все проходили, еврейские мальчики с 13, с 3-летнего возраста начинают учить Тору. И они были сильны в Писании. И, конечно, когда у женщин не было, у девочек не было такого повеления учить Тору. Да, и поэтому, конечно, его ученики должны были ответить по Слову Божьему. Да, вы изучаете Писание, думая через них иметь жить вечно, они свидетельствуют обо мне. Какие Писания? Конечно, не Евангелие, а именно Ветхий Завет. И вот именно на основе Ветхого Завета его ученики должны были идти и проповедовать, как им было сказано. Да? Сначала в Иудее, где знали закон, потом в Самарии, потом по всему миру. Мы знаем о прозелитах, людях, которые посещали синагоги, которые также изучали Ветхий Завет, который мы сейчас называем Ветхим, тогда это называлось только Танах, только Тора, который свидетельствовал о Христе. Именно на этом учении его ученики, апостолы, должны были свидетельствовать о том, что все, что написано в Писании, истинно и верно, потому что исполнилось. И, конечно, к слову, женщины меньше прислушивались, да, в том мире, в котором нужно было проповедовать, а мужчина имел более веское основание это делать. Это второе. Третье. Это то, что женщины менее, как бы менее защищенные, да, у них несколько другая структура и их поведение, и их здоровье, их возможности. Поэтому как бы вот основа была возложена на апостолов. Потом как бы и в том обществе привыкли, что лидером является мужчина. Вот лидером является мужчина, и за мужчиной скорее пойдут, чем за женщиной. Хотя мы помним, та же Лидия, в доме которой была церковь, да, Акилу и Прескилов, которая учила также в своем доме, в домашней церкви. И многие-многие женщины, которые служили тому же апостолу Павлу. Поэтому для Иисуса вот как разделения такого не было. Ну, не было. Сказано, что в Иисусе нет такого разделения на мужской и женский пол именно в вопросе служения и спасения.
Да, ну, давайте с вами немножко вернемся в пасхальные события и вспомним, ну, как бы некую такую ретроспективу. И как бы уже соединим это с тем, что мы сейчас услышали. Итак, вот Пасха, да, это приготовление к Тайной Вечере. Вспоминаем, как все это происходило. Многие живописцы обращались к этой теме, по-разному они ее писали, трактовали. Ну и у нас, наверное, тоже у каждого свое представление. Вот если бы нам сказали написать полотно, или сделать коллаж, или сделать какую-то экспозицию, да, наверное, каждый сделал бы что-то свое, выделив какие-то моменты. Но вот мне очень хочется, если бы у меня была такая возможность, не знаю, конечно, насколько бы это приняли, вот в эту тайную вечерю все-таки поместить еще и женщину. Потому что мы знаем, что на тайной вечере ну, не упоминается о том, что присутствовали женщины на этой трапезе. И вот я тебя как раз хотела спросить, это с чем связано? С тем, что мужчины и женщины ели отдельно. Но вроде бы мы знаем, что иногда традиция даже описывала, в принципе, такие совместные пиры. Или это был именно какой-то сакральный вечер вот, для тех, кто был наиболее близок ко Христу. То есть это было знаково. Если бы это была, возможно, какая-то другая трапеза, там могли присутствовать и другие люди, женщины в том числе. Вот почему, как ты думаешь, на Тайной вечере нету женщин?
Ну, я не уверена, что их там не было. Это первое.
Просто о них не рассказали.
О них не рассказали, потому что практически это для нас с вами Тайная вечера, а для Иисуса и его учеников это была вечеря, первый седр еврейской Пасхи.
Да.
И они, в принципе, справляли, ведь ученики даже и не поняли важность этого момента, потому что они пришли справлять первый седр, то есть первый вечер перед еврейской Пасхой. Мы не будем домысливать, как, что это было там за 2 дня, за 3 дня. Они справляли седер пасхальный. И это было
И
чисто
да, традиция была делать это совместно
с
с
женщинами. Это была
женщинами.
традиция, да, когда семья собиралась за столом. И там сидели сыновья, сидел отец, и сыновья задавали определенные вопросы отцу, относящиеся как раз к писанию выхода из Египта. И вот этот традиционный совершенно ритуал и был отмечен. И я не уверена, что там не было женщин, но просто вот этот момент кульминационный, кульминация, обращала внимание именно на Христа и на его учеников, и не на, даже не на всех учеников, да, а именно на Иуду и Иисуса. И то, что когда было на третьей чаше, на чаше Мессии, он как бы сказал, что вот, теперь
да.
я заключаю с вами Новый Завет, это чаша, третья чаша Мессии. Я заключаю с вами... Он даже не сказал Новый Завет. Он этого не говорил. Он сказал, что это есть мое тело, это есть моя кровь. Со многих проливаем. Но мы это уже с вами из вечери знаем, из нашей, которую мы проводим. А для них это была чаша Мессии. И они тоже, в общем-то, и не поняли момент. Для них это все стало понятно потом. Я думаю, что просто не был сделан акцент на то, что там еще присутствовали женщины. Да? Это раз. Во-вторых, может быть. Я не знаю, об этом в Библии не написано. Все-таки момент был такой... непростой. Его уже разыскивали. Его уже искали. И, может быть, действительно, вот эта вечеря проходила за закрытыми дверями, и, в общем-то, может быть, там не было многих того, которые хотели бы из-за их безопасности. Но мы знаем, что эта вечеря проходила в доме, принадлежащей матери Марка, например.
То есть женщины здесь в любом случае присутствуют.
Да,
но я имею в виду хотя бы там.
Да, как-то должны были присутствовать. Поэтому мы знаем, что во всех последующих моментах, когда проводили, когда Иисус явился во второй раз со своим ученикам, там были женщины. Вот когда он после воскресения явился, там были женщины. Именно они очень удивились, да, там даже не то, не столько удивились, сколько возрадовали. Поэтому мы не будем домысливать, это никак не связано с тем, что женщины как бы для Иисуса были как-то ниже
пренебрегаемы.
Да. Мы только рассуждать можем.
Да, мы только рассуждаем. Дорогие, пишите нам свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну вот если мы будем двигаться дальше, после Тайной вечери, арест, да, сначала Гефсиманский сад, арест, мучение Христа, отречение Петра, все эти трагические события, и мы видим, что ученики просто полностью выбиты из колеи. Ну, то, что у них рухнул мир, это ничего не сказать, потому что Христос – это была их надежда, это было их чаяние. И когда его арестовали, и здесь ничего не происходит, то есть ни гром, ни молния, Христос не дает никаких распоряжений, наоборот, он приказывает Петру вложить меч в ножны, он не сопротивляется этому аресту, они в шоке. Они не понимают, что происходит. И здесь мы вспомним даже версию, почему произошел этот арест, и самого Иуду, который предал как бы его, а потом отказывается от этих денег, бросает их и кончает жизнь самоубийством, потому что для него невыносима мысль, что развязка произошла именно такая. Он ожидал другого, он ожидал, что сейчас вот на Христа поднажмут, и, наконец, он начнет действовать и будет делать то, что от него ждут. а ничего не происходит. Происходит другое. И вот мы, опять же, женщин не видим здесь, то есть о них ничего нам не рассказывают. То есть как они узнали, скорее всего, узнали от мужчин, что Христа арестовали, или кто-то из них, может быть, был свидетелем, но, опять же, это не написано просто в Евангелиях. Но самое главное, что когда уже мы на Голгофе и крест, и мучения Христа, и его последние минуты жизни, мы видим, что из учеников мужчин около Христа только Иоанн и женщины. Женщины, которые находятся около креста, его мама, возможно, еще кто-то. Опять же, в Евангелии пишут, что были женщины, которые стояли немного подаль и смотрели, да, тоже на происходящее, но они должны были присутствовать в этот момент с ним. Они не могли себе позволить оставить его одного. И вот я как раз тебя хочу спросить, вот интересно, почему вот так произошло? Ведь и женщины, и мужчины, они по большому счету были вот в одних событиях, в одном контексте. И для них тоже рухнул вот этот мир с ожиданиями, с какими-то мечтами, потому что навряд ли кто-то из них был, кто прям вот так искренне верил, вообще думал в этот момент, что, ну, ничего, он на третий день воскреснет. Или что ведь Христос – это и Бог, и человек. Ведь эти представления появились гораздо позже. И, как мы сами сейчас говорили, многие ученики даже не поверили в то, что Христос воскрес. Уж не то, что думать об этом, стоя вот так вот около креста. Но, тем не менее, одних это полностью выбило из событий, вынесло до такой степени, что они могли только тихонечко где-то сидеть там у себя, прячась. А другие, получается, все равно вот рисковали, возможно, своей жизнью, репутацией, возможно, опять же, какими-то преследованиями, да, репрессиями. Но они находились около него. Вот скажи, что же помогло им остаться около креста? Мне кажется, это очень важно вообще сейчас для всех нас, вот это вот послание. Когда приходит испытание, почему одни уходят, и я даже не хочу никого здесь ни в коем случае там обвинять, осуждать, а другие все-таки находят в себе внутренние силы оставаться и быть вот до последнего конца, до последнего вздоха.
Мы помним, как пришли ученики. Кого искали ученики? Ученики, мужчины, искали Мессию,
Мессию, да.
искали спасителя народа. И когда они нашли, они сказали: «Мы нашли того, которого искали». С чем были связаны чаяния учеников? С их личным положением в будущем грядущем царстве Мессии. Они прежде всего думали о своем положении. Они думали о том, кем они будут в том царстве, которое установит Мессия. Мужчины очень прагматичны в принципе. И они идут за лидером, они идут за тем, кто сильнее их, чтобы чего-то добиться в жизни. Вот это было для учеников главное, чего-то добиться, добиться своих целей. Освобождение государства, освобождение Израиля, достижение каких-то постов в новом правительстве. Которые пошли за ним для того, чтобы выгнать, исправить какие-то вещи, выгнать римлян, исправить царство Израиля. Они ничего не получили, потому что в момент его взятия на распятие, в момент его ареста рухнули их надежды на будущее, их жизнь, будущее, их положение в обществе. А женщины ни на что не рассчитывали. Женщина, в принципе, очень редко, когда женщина прагматична. Женщина, в основном, она живет чувствами. И вот что вело женщин за Иисусом? Он увидел в них, они увидели в нем того, кто их понимает, кто их чувствует, кто их любит. Они чувствовали вот эту вот братскую любовь, да, ведь можно любить как брат, как отец. Вот они это все почувствовали в нем. Приятие, принятие, вот эту эмпатию, о которой мы говорим. И слова Иисуса: кому больше прощено, тот больше любит. Вот эту любовь они почувствовали в нем, и они ответили своей любовью. А любовь, она что делает? Она всякий страх изгоняет.
Совершенная любовь изгоняет страх.
Любовь изгоняет страх, и они уже не думали о себе, о своем положении в обществе. В принципе, например, Иоанна, жена Хузова, она уже давно оставила свое положение, высокое положение в обществе. Она была женой правителя, Хуза был правителем в дворце Ирода, управляющим. И когда заболел у них сын, это по преданию, она пошла к Иисусу и попросила об исцелении сына. Иисус исцелил ее сына. И после этого она была самым преданным его последователем. Все, что у нее было, ее все драгоценности, она продала, отдала на учеников. Вот именно служила своим имением и следовала за Иисусом, оставив и высокое положение, и мужа, и все, пошла за Иисусом. То есть ей уже не было чего терять, поэтому она могла спокойно стоять. Мало того, она же похоронила голову Иоанна Крестителя.
Крестителя, да.
Унесла из дворца, по приказу жены Ирода, нужно было выбросить голову на свалку, она взяла эту голову и похоронила. То есть вот такая вот женщина следовала за Иисусом. И
потрясающая женщина, да.
И все другие, и Соломия, которая была, ну, как бы сестрой сводной Иисуса, это была дочь Иосифа от первого брака, и ее сыновья, да, как бы, и мы это знаем, что вот они, Иоанн и
мама
Яков,
ее победили,
да, да, Иоанн и Яков, ее сыновья, ближайшие. Вот. Иоанн, кстати, был возле креста, да, вот. И в кого не возьми из этих женщин, Мария Магдалина, мы только не знаем ничего о Сусане, о ней мы ничего не знаем, но потом, наверное, впоследствии когда-нибудь нам это откроется.
Это, может быть, откроется, да.
Поэтому что их вело туда на крест? Любовь. Любовь, преданность, желание идти до конца, несмотря ни на что. Даже если я не получила сейчас того, что хотела, и не увидела исполнение своих желаний, но я просто его люблю. Не то, что он не может дать, а то, что я его люблю.
У нас размышления просто в унисон, потому что то же самое, вот практически вот слово в слово, то, о чем ты говоришь, у меня были вот такие же представления о том, что действительно они любили его просто вот как любит человек человека. Все, без всяких ожиданий, и неважно сейчас, там, будет он царем, не будет он царем, сможет он вернуть золотой век Израилю или нет. Мы любим этого человека, и мы не можем просто оставить его в такую минуту, чего бы нам это ни стоило.
И это чисто женское качество. Вот на это способны только женщины. Несмотря на то, что, в принципе, там были и мужчины. Мы помним о Никодиме и Иосифе Армофейском. Они тоже проявили это качество.
Да. Да.
Они пошли за ним и делали то, что должны были делать. Но это именно любовь, которая не ищет своего, она всегда предана тому предмету, к которому привязана. И это исполнение первой заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, своим достоянием, своим всем имением своим. Вот они так любили.
Это правда. И здесь, конечно, потрясающая тоже связка, мы о ней упоминали, но хочется еще раз сказать, что женщины были последними, кто был с Иисусом в его служении здесь на земле, да, до последнего его вздоха, и женщины были первыми, когда Христос воскрес. То есть он, вот тема Христос и женщина, она настолько, мне кажется, знакова, что, ну, невозможно действительно говорить о том, что Христос относился к женщинам каким-то образом иначе, чем к мужчинам, с каким-то предубеждением.
И
конечно, нет.
И, видимо, они были вознаграждены за свою любовь.
Конечно.
Именно тем, что Он воскрес перед ними. И Он, вот разве это не возглас Иисуса, не пренебрегайте женским служением даже? Ведь великое поручение быть провозвестницами царства он дал женщинам.
Дорогие, пишите, что вы думаете об этом, какие у вас мысли, какие чувства, размышления. Будем с удовольствием читать, будем отвечать на вопросы, взаимодействовать с нами. Тема у нас сегодня «Жены мироносицы, женщины и Пасха». И вот очень, мне кажется, в названии вот эта знаковость, она проявляется. Женщины и Пасха. Вот что значит Пасха, да, пройти мимо. Смерть прошла мимо. И женщины тоже в этом активно участвуют. Ну вот давай буквально два слова, почему мироносицы, потому что по-разному это трактуют. Почему же мироносицы?
Когда Иисуса сняли с креста, это было наступление субботы, да, мы помним, что в пятницу его распяли, в субботу его, в пятницу вечером положили во гроб, но не успели сделать все то, что должны были сделать. Нужно было его смазать миром, вот миром мазали покойников. Это такой аромат, специально вот для того, чтобы им мазали умерших перед тем, как их клали. Ну, гробов никаких не было, а гроб – это вот место захоронения. Гроб, а там, значит, склеп, в скалу, вот в эту, которую потом еще камнем задвигали, а на самом деле они там лежали в скале и обвитые полотном, белым полотном, или по-еврейски называется китл, погребальная одежда. Вот сначала надо было миром помазать, хорошо промазать, и потом закутать вот в это миро. В пятницу не успели, они пришли доделать то, что не смогли доделать правильно, по обычаю, по обряду, отдать последние почести любимому мужчине. Они пришли помазать его миром, поэтому мироносицы. То есть они не
миром.
Мир. Они несли миро, хотя, по сути, принесли и мир, потому что он сказал, ну, как он встретил, мир вам, шалом, вы принесли
да.
мир, я принес вам мир, поэтому...
Да, интересно, они действительно несли мира для того, чтобы помазать тело, для большего его сохранения, для сохранности, но действительно они принесли мир в этот мир, потому что они первые сказали благую весть, что Иисус Христос воскрес. Поэтому, видно, мироносицы можно трактовать по-разному, но, конечно, исторически, да, это именно от того, что они приходили именно вот с этими благовониями, с этим миром. Вот скажи, пожалуйста, вот я не в курсе просто, в католической традиции отмечают жен мироносец?
Ну, это восточная традиция. Жена
Восточная, да? Вот хотела узнать, почему, например, в протестантизме не делают на этом акцента. То есть, конечно, могут об этом упомянуть, сказать, но здесь в зависимости от служителя, насколько он сам к этой теме благоволит, насколько он считает важным это подчеркнуть. Но мне кажется, что это очень знаковое событие, потому что если мы говорим о воскресении Христовом, то воскресение, оно начинается, это все-таки с явления женщинам, и потом дальнейшие события также связаны именно с ними.
Наверное, потому что если отмечать этот день, вот в восточных церквях он отмечается широко, это действительно праздник, он называется праздник христианским женским днем, когда сестер поздравляют, празднество
Это
такое,
замечательная традиция.
То мне кажется, что это связано с положением женщин в протестантских церквях. Я имею в виду старых протестантских церквях, потому что я знаю, что во многих новых церквях нашего союза все-таки этот день как-то вот все-таки отмечается, так широко, но все-таки вспоминает служение женщин. А так просто не хотят выделять, так же, как вот Фомино воскресенье, оно как бы не особо празднуется, но вспоминается Фома, но... Тоже как бы мы не говорим, что это старое, не празднуется как широко, как в восточных церквях, как вторая Пасха, да, вот воспоминание о Пасхе, еще одно явление Христа. Мне кажется, что это связано именно с традициями. Знаете, как наши отцы этому не учили. Вот традиции, нет такой традиции почитания женщин в принципе в протестантских церквях.
Но я думаю, что, возможно, когда услышит нашу передачу, кто-то вдохновится тем, чтобы как раз поздравить своих сестер, возможно, и в церкви, возможно, в своем окружении, потому что это достойное событие, достойные женщины. И мне кажется, что так или иначе в любой женщине есть вот эта природа, есть эта склонность. И сами церкви, наполнение их говорят об этом, потому что кого у нас больше в церквях? Женщин. они все-таки, да, продолжают, несмотря ни на что, находиться вот у его ног и служить в разных областях, слава Богу, и учительством, и разными своими дарами и талантами. Но вот, кстати, ты упомянула уже о том, что женщины, как они начали свое дальнейшее вот служение в церквях, что действительно они не остались только печься о столах, и там они помогали и в евангелизации, и в организации новых церквей, и в так называемых таких именно домашних церквях. Но если мы как бы сделаем такой мост уже в наше время, в современность, вот как ты считаешь, чему сейчас нас могут как бы научить жены мироносицы, вот сейчас современных женщин, христианок, независимо в какой церкви они находятся, в более свободной или более консервативной, все-таки какое послание, вот чему нас учат эти потрясающие женщины?
Иди за Христом, служить Ему тем, что у тебя есть, любым даром, который у тебя есть. И не обращать внимания на то, как к этому относятся окружающие тебя люди. Если ты следуешь за Христом, вспоминать то, что было сказано Петру, когда он смотрел на Иоанна, и когда сказал, когда он спросил: а что с этим учеником
Да,
будет? А, ему было сказано: а что тебе до этого? Ты
до
следуй за мной.
него.
Вот женщины должны следовать за Христом согласно тому, что он им говорит. Говорит он тебе быть учителем, будь учителем. Говорит тебе будь провозвестником, евангелистом, будь евангелистом. Говорит тебе молись за людей об исцелении, молись, если у тебя есть этот дар, молитесь о дарах духовных, молитесь, и Господь даст то, что тебе нужно для служения. А то, что кто говорит или как к этому относится, ну, есть учения человеческие, есть традиции человеческие, не нужно лезть на рожон, но прежде всего помнить, что ты служишь Христу, а через Него уже людям, да? Делайте все для Господа, как для Господа. А люди уже будут потом, увидев твое желание служить, уже поставят тебя на то место, которого ты достоин. Но главное следовать за Христом в любви.
Я очень надеюсь, что это будет услышано и мужчинами, и женщинами, особенно, конечно, вами, дорогие сестры, потому что этот эфир, конечно, вам посвящается. Пусть в жизни будет как раз у вас и вдохновение, и ориентир на Господа, и уход от всякого страха, потому что вот то, о чем мы сегодня говорили, что совершенная любовь, она изгоняет страх. Поэтому страх быть, возможно, какими-то, уходить в мысли, что вы недостойны тому, чтобы что-то делать и служить, или что вы женщина, поэтому вам нельзя, например, там чем-то заниматься, или еще какие-то страхи, которые нас сковывают, страхи, предубеждения. Вот действительно, жены мироносицы — это просто мощное послание, что когда ты прежде всего любишь именно его, любишь, там не ищешь своего, опять же, потому что если ищешь своего, то на этом можно споткнуться, да, можно разочароваться, можно не получить и уйти и от него, и из церкви, и из служения. А вот если ты именно во взаимоотношениях с ним, тогда будет легче. И помнить об этом, и, может быть, как-то культивировать это в себе, и молиться, чтобы Господь нам давал эту силу, это свое присутствие, это вдохновение, чтобы мы именно горели и помнили, что мы, в принципе, вот точно такие же женщины, как те потрясающие жены мироносицы, которые увидели Христа, которым Он явился, которым Он явил эту милость, с которыми он проводил время, общался, разделял трапезу, они служили ему. История продолжается. Пусть она имеет какие-то свои главы, какие-то нюансы, но она продолжается. Дорогие мои, ну вот еще раз хочу сказать с праздником. Инночка, может быть, что-то еще, вот у нас 2 минутки есть, как бы на завершение сказать тем, кто нас сейчас слушает, нашим дорогим женщинам.
Я хочу сказать, во-первых, что Христос воскрес, это воистину. Это,
Воистину воскрес.
и для нас это самый большой подарок. То, что мы пошли за ним и служим ему каждый, чем может. Это тоже большой подарок для нас, потому что в этом есть смысл жизни — служить Господу. У себя ли, в семье, в церкви ли, людям ли, но служить Господу. И я хочу сказать, не бойтесь, ничего не бойтесь. Потому что если есть Христос, то ничего не страшно. Делайте то, что должно делать, а Господь благословит вас. Как благословил Жон Мироносец видением своего воскресения.
Спасибо, дорогая, спасибо за этот эфир, за это время. Как всегда, оно было действительно таким и глубоким, и интересным, и мы погрузились в историю и в современность. И, дорогие, конечно, хочу вас призвать, поделитесь этим эфиром со своими знакомыми. Конечно, пишите сами вопросы, если они у вас есть, потому что для нас это очень важно, получать вашу обратную связь, чувствовать, как вы нас понимаете, как вы реагируете на то, о чем мы здесь говорим. Потому что нам хочется достигать, конечно, вас, быть в неком понимании, единстве, а если возникают какие-то разногласия, то понимать друг друга тоже, приходить к определенному миру. Поэтому мы открыты, пожалуйста, пишите нам. Еще раз обращу внимание, что сейчас наши передачи выходят в записи, это не прямой эфир, но, опять же, надеюсь, что это никак не отразится на нашем с вами общении. Передачу можно слушать, передачей можно делиться, можно задать вопросы, комментарии. Поэтому, дорогие, спасибо, что вы с нами. Инна, спасибо тебе огромное. Еще раз давайте этот возглас: «Христос воскрес!»
Воистину воскрес!
Счастливо, с Богом!
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам!